Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, вот мы слышали, Спаситель говорит, кто жаждет, тот приходит да пьет. Ибо сказано, от тех людей, из тех, потекут реки живой воды. И тут же сказано, что он сказал о Духе Святом, какой надлежит, какой хотят люди приять, кто жаждет. Но еще Христос не был прославлен, и Дух Святой не был послан в мир. Дух Святой сошел только тогда, когда Христос Спаситель наш претерпел мученическую кончину на кресте и победил дьявола, и прославлен был воскресением. И когда вознесся на небо, то через 10 дней после этого как раз апостолы получили Святой Дух, какие передавали после и уже другим по преемству, своим ученикам и епископам, епископам же священникам. Так вот, Святой Дух. Сразу же был спор, кто был Святой Дух. Одни утверждали, что это Бог, третье лицо Святой Троицы. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. А другие говорили, что нет, это не Бог. Это только лишь, всего лишь сила Божия, как энергии Божьей. И был некий Македоний, какой именно доказывал, что Дух Святой не является Богом. И в 381 году был составлен Второй Собор Вселенский, на каком был эта ересь объявлена, такое мнение, что Дух Святой не является Богом. Первый Вселенский Собор, тот осудил ариеву ересь, что Христос не является Богом, Сыном Божиим. А здесь Дух Святой то же самое. И это восьмой член символа веры был добавлен, и это был включен в символ веры. Но опять снова происходит распря. Католики стали утверждать, что Дух Святой исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына. И добавили в символ веры, что в Господа Животворящего и же от Отца и Сына исходящего. Это было православными объявлено ересью, так как Дух Святой исходит только от Отца, как и Сын Божий рождается только от Отца. Потому как Спаситель говорит прямо, что пошлю от Отца Духа Утешителя. Апостолом говорил. И таким образом Дух Святой исходит только от Отца. Опять распря. Но что есть Дух Святой? Бог, сказано, Дух есть. И Отец Дух, и Сын Божий, Бог Слово, тоже Дух, и Святой Дух. Но, однако, у каждого как бы свое задание, своя миссия. Бог Отец – это произволение высшее, Он благословляет и повелевает, Он творит мир, но творит мир Сыном Божиим, Словом Божиим, а освящает, рождает жизнь и совершенствует ее Духом Святым. И потому Дух Святой во всей бесконечной Вселенной, наполняющий всю Вселенную, Он рождает жизнь в этом сотворенном Сыном Божьим мире. И таким образом эту жизнь совершенствует, ведет ее к уподоблению Богу. И этот путь, конечно, бесконечный. Как Святой Дух действует на этот мир? Действует на этот мир энергиями. Энергия исходит и от Отца, и от Сына исходит, и от Святого Духа. Но, опять же, через Святого Духа все это происходит. Когда Спаситель наш дунул на святых апостолов, это было после воскресения Его из мертвых, дунул на них и сказал: «Примите Духа Святаго, им же отпустите грехи, кому отпустятся, и кому запретите, оставите, оставятся». И таким образом дал власть совершать богослужение и на людей изводить Святого Духа через таинство. Таким образом Спаситель посылает в мир Святого Духа. И Он сам сказал, что пошлю от Отца Святого Духа. Так вот, в 50-й день после воскресения из мертвых апостолы сидели, находились в одной комнате, запертые, страха ради иудейского. По велению Богу Христову, что находитесь в Иерусалиме и ждите Духа Утешителя. И вот получился, произошел сильный шум с неба, как от бури, и на каждого из апостолов сошел Святой Дух в виде огненных языков и почил на них, разделяющихся языков, то есть на каждого из них отдельно. Вот сейчас у нас идет спор у богословов. Благодать Святого Духа наличествует или нет в Московской Патриархии в таинствах? Одни доказывают, что благодать есть у них, как Кирилл говорил, митрополит, но он говорил в первые дни, когда Сергий Строгородский убил церковь, боиудинский грех, предательство на соединение с большевиками. Это в 27-м году. Так вот, тогда говорил митрополит Кирилл Казанский, что благодать еще совершается для тех, кто не знает этого греха, для неведующих. Это с оговоркой. Но те, какие знают о том, что Сергий предатель, и причащаются, тем это безблагодатное в осуждение идет. Но после он это, когда находился в ссылке в Казахстане и был вместе там с Кириллом, то есть Кирилл вместе с Иосифом Петроградским, и тогда он уже стал утверждать, что в Московской Патриархии благодати, таинств благодатности нет. Но как же так? Нам говорят некоторые, а почему у них вот там какие-то старцы есть, еще и прозорливые, что мы находились, когда в храме там в том молились, чувствовали благодать. Какую благодать? Благодать через таинство у них никто чувствовать не может, потому что таинство их не безблагодатное. И священство ихнее – это простые миряне за этот грех предательства и за раскол, какой они произвели в православной российской церкви. По святителю Василию Кесарийскому, там Кесарии Каппадокийской, там он говорит, Василий Великий, что они через раскол отпали от церкви и благодати, благодать преемства апостольского утеряли. И как они могут передать преемство апостольское, когда сами благодати не имеют? Через раскол. А он устроил такой раскол в православной церкви, что поклонение большевизму подчинил всю церковь. А церковь вся восстала, и епископат из 150 епископов, около 100 полностью его не признавали. И таким образом церковь его не признала, он раскол устроил в церкви. Теперь что же дальше? Но как управляет Господь? Бог, Дух Святой, церковью. Ведь Дух Святой миром управляет. Он от Отца посланный совершенствовать всех тварей. И каким образом это происходит? Там происходит за счет энергии. Энергии мы называем их благодатью Святого Духа, дарами благодати Святого Духа, фаворским светом и другие проявления Святого Духа через энергии. Энергия передается Святым Духом в существо, мыслящее. Как? Этого никто не знает. Но она наполняет, как Спаситель сказал, так наполняет, что из него, из этого человека потекут реки воды живой, Духа Святого. И мы знаем, что от святых действительно происходит именно истечение благодати на почитающих их, слушающих их. Вот я целую проповедь говорю, а толку мало, потому что проповедь должна сопряжена быть со Святым Духом. А, допустим, Серафим Саровский сказал кому-то, пришедшему: «Христос воскресе, радость моя!» И дух человека, душа сразу наполняется этой радостью. Или помолился только о своем ученике Мотовилове, чтобы Господь показал ему, что такое благодать Святого Духа. И он настолько переполнился этой благодати, что чувствовал среди зимы, сидя на снегу, на валежине, покрытой снегом, почувствовал теплоту в душе и мир, и перестал смотреть на Серафима Саровского, потому что его лицо светилось, как солнце, ослепляло. Так он говорит: почему, чадо, ты не смотришь на меня? Да, батюшка, у тебя лицо светится, как солнце. Так у тебя сейчас светится. Вот такая благодать-то Святого Духа бывает. И вот это уже действительно реки воды живой истекают. И таким образом Серафим Саровский еще и объясняет цель жизни человеческой. Это стяжание Духа Святаго Божьего. То есть стяжание, все большее приобретение, все большее накопление. Так вот, как он сравнил даже с тем, как торгует купец и стяжает деньги, так стяжают и Духа Святаго. Как стяжают? Он говорит: все эти добродетели, какие существуют, милосердие, дела, молитва, пост, как бы они ни были хороши, но они целью жизни человеческой не являются, а только средством для стяжания Духа Святаго. Поэтому как стяжает, но больше всего дает плодов молитва. Молитва какая? Опять же Серафим Саровский говорил, что не печитесь так о подвиге внешнем, потому что он часто ведет и к прелести бесовской. Но все свое попечение ложки на именно на внутренний подвиг. Что он разумел? Внешний подвиг – пост, поклоны, исполнение правил, даже милосердие, там, дела – это все внешний подвиг. Внутренний подвиг – это сердечная молитва, постоянное помнение Бога. Не только помнение, но именно с благоговением, со страхом. Со страхом таким пред Богом, когда ты только подумал, произнес слово Бога, то должна в душу именно, опять же это, вода живая, вливается, Святой Дух. И человек должен содрогнуться, и при слове Бога, или Святая Троица, уже, значит, у человека должно что происходить? Это страх Божий, благоговение высшее. И представление, что я настолько ничтожный и предстаю пред силой, наполняющей всю бесконечную Вселенную. Тогда это будет у человека создаваться при его благодетелях, верности Богу, верности истине. Тогда человек начинает ощущать благодать Святого Духа. Но, Боже, сохрани! Искать этого, оно приходит, Дух приходит, откуда? Человек не слышит и куда уходит, не видит. Вот Дух Святой. Поэтому некоторые возомнят себя только, 5 молитв прочитали, акафистов начитались. Все, я уже подвижник, и начинает искать, чтобы именно ощутить Духа Святого. И тут, как тут, нас окружают миллиарды бесов, тут, как тут, они сразу на это посылают человеку такое состояние бесовское, какое похоже на благодать в какой-то степени. Потому как бесы еще помнят ту благодать, какую они имели при служении у престола Божьего. И таким образом они это воспоминание, оно, значит, его внедряют в человека. А у бесов и ангелов в памяти ничто не исчезает. Это у нас стирается в памяти, потому что мозг наше, естество дебелое, не может вместить большое количество информации. И мозг ненужное выбрасывает из памяти, нужное сохраняет. А там все помнится. И таким образом бесы внедряют в человека подобие благодати, а потом доводят его до исступления и погубляют. Это прелесть. Вот Нил Мерточивый о таком говорит, пишет, когда возомнил такими внешними подвигами, поклонами и, значит, постами некий кунам. И он, значит, что? Когда возомнил, ему явился бес в виде ангела и говорит, тебе грядет царица славы. Ну, как будто бы Богородица. Выходим навстречу к ней. И они выходят, и он видит как бы Богородицу, окруженную ангелами. Фактически бесовское было наваждение. И она заходит и говорит, а я, говорит, это тот бес, престол приготовлю. И кое он встречал кунам, он уже приготовил престол. И Пресвятая Богородица будто бы говорит кунаву, кунав, садись ты на престоле, ты заслужил это, а я уж сяду у твоих ног. И он в такое обольщение вошел в гордыню, что поверил этому, опять не усомнился. И она говорит ему, вот теперь, значит, я тебе скажу своим ангелам, они вознесут тебя к сыну моему, и ты там получишь, значит, дар исцеления, чудотворения. И его подхватили бесы, вознесли на огромную высоту и низвергли. И осталось мокрое место от него. Вот такая судьба. Исаакий. Киево-Печерский, это еще 12 века подвижник, он удалился из монастыря, ископал пещеру и привязался там. И своими подвигами превзошел всех остальных сподвижников. И постепенно в него проникла эта прелесть. И что же тогда? Является в виде ангела некая сущность и говорит: «Исаакий, ты подвигами своими заслужил милость Божию великую. К тебе грядет царь славы. Выходи, выходим ему в сретение». И они выходят, и Исаакий видит, на огненной колеснице восседает, как бы Христос в окружении ангелов, а фактически бесы. А этот бес говорит ему: «Падай, кланяйся». Он поклонился и слышит хохот. Оказалось, сидит на престоле сам дьявол, окруженный бесами, и говорит: «Все, радуйтесь и пляшите, он поклонился мне». И тогда они целую ночь его задергали, на утро его нашли невменяемым. И 3 года монастырь весь молился о нем, молебны совершали. Он настолько был невменяем, что не мог даже ложку не умел держать в руках своих. Но потом все-таки он пришел в себя и сказал: «Нет, я удаляться теперь от братьев не буду. И буду всех слушаться». И вот только если ему скажет Исаакий, что ты сделает, благослови, сделай. Все, благословляю. И он, значит, тогда делает. И дошло до чего? Стали издеваться над ним, смеяться братья. И говорят ему: «Исаакий, видишь, на колу вот сидит ворона?» «Вижу. Принеси ее, мы ее зажарим». «Если благословите, принесу». «Иди, неси». И он, значит, подходит, берет эту ворону, несет ее, жарьте. Так вот, значит, что, тогда они наконец увидели, кто такой Исаакий, что и птицы от него не улетали. Потом его дальше Исаакий что делает? Значит, он на мельнице молол, и бесы ему стали мстить. Вот он крутит мельницу вручную, а бес возьмет и заклинит. Исаакий садится и сидит, молится. А потом начинает молоть только. А бес начинает вперед его крутить мельницу. И, наконец, Исаакий говорит: «Заклинаю тебя именем Иисуса Христа. Вели, чтоб всех смолол это зерно». И он за ночь бес ему все зерно перемолол. Потом дальше. Стали строить в Киеве монастырь. И 1000 кубометров леса приплавили по Днепру. Исаакий решил себе келью строить сам. И стал, значит, бревна отбирает и таскает. И вот, значит, он ночью приходит, выбирает нужное бревно и тащит его. Затащит его на гору, а бес возьмет и сбросит. Он опять идет, берет, а бес подхватывает и впереди его тащит. Он тогда опять заклял беса, чтобы все это бревна перетаскал на гору. И что же произошло? На утро приходит 1000 рабочих, вот тебе раз, а работать не приходится, все бревна на горе. Рабочие восстали. Этот Исаакий ваш своим колдовством лишил нас куска хлеба. К князю стали обращаться. Князь приказал игумену выгнать Исаакия из монастыря. Его выгнали. Потом уже Богородица явилась и сказала игумену: «Что ж вы делаете моего раба, значит, вы гоните?» Его вернули опять снова. Так вот такая вот сила благодати Святого Духа. Но дело-то вот что. Не надо искать благодати Святого Духа. Надо искать только делами своими. Потому как вера, о вере тоже апостол Яков говорит: «Веруют и трепещут и бесы, я только добрых дел не имею. Поэтому стяжать дары Святого Духа Божьего надо именно милосердием, любовью к людям, ко всем, смирением, кротостью, трудами своими. Вот тогда Господь сам усмотрит. Апостол Павел говорит, мы не знаем, что получим, но мы обязаны трудиться, проповедовать. Вот так и мы будем. Мы не знаем, чем воздаст и как Господь, но через верность Богу и истине, и через труды наши, особенно милосердия, и труды молитвенные, Господь таких не оставляет без воздаяния. Поэтому будем служить Богу, Церкви и людям. Спасибо, Господи.